Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Среда, 4 августа, сейчас 16:06. Меня зовут Юрий Буткин. Добрый день. Продолжаем следить за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня. Смотрим на то, что творится на московских дорогах. Сейчас в городе пробки в 4 балла. Это данные Яндекса. Как предполагается, сегодня в 6 вечера будут пробки в 5 баллов, а максимальными они будут в 7 вечера. Это будут 6-бальные пробки. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшее время, это, во-первых, Дерипаска, российский миллиардер, охарактеризовал действия Центробанка в области денежно-кредитной политики как подрыв основ для роста национальной экономики. Насколько он прав, первая тема. Вторая тема, которую мы будем обсуждать, это предложение Общественной палаты, в данном случае речь идет об Общественной палате Ленинградской области, сократить в нынешних условиях перечень отпускаемых в аптеках без рецепта лекарств. Две темы, которые будем обсуждать, а вот новости, которые в эти минуты приходят в качестве срочных. Филиал МГУ в Сарове получил лицензию на образовательную деятельность. В эти минуты пишет агентство ТАСС, пока без подробностей. Против нотариуса, который участвовал в сделках с недвижимостью Алексея Баталова, актера. Помните, это давняя история. Так вот, срочное сообщение. Теперь против нотариуса даже завели дело. Пока без подробностей. Думаю, что в ближайшее время станет более понятно, что там происходит. Ну и муж легкоатлетки Тимановской получил польскую гуманитарную визу. Правительство этой страны только что об этом объявило.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Прямой эфир. СМС-портал для ваших сообщений. +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Код города 495. Российский миллиардер Олег Дерипаска охарактеризовал действия Центробанка в области денежно-кредитной политики как подрыв самих основ для роста национальной экономики. У него есть телеграм-канал, и там он написал: с такими ставками рост или удвоение инвестиций в течение 3 или даже 5 лет просто невозможно. По мнению Дерипаски, подняв ключевую ставку до 6,5%, регулятор действует вопреки попыткам правительства оживить экономический рост, поддержать занятость и преодолеть 5-летнюю стагнацию доходов граждан. Дерипаска указал еще, что поводов для таких действий нет, а объяснения Центробанка с его точки зрения критики не выдерживают. Он ссылается на ухудшение индекса деловой конъюнктуры в июле. Это, говорит, продемонстрировал последний опрос. Предприниматели указали на сокращение новых заказов, спад производства, самый быстрый с мая 2020 года. Петр Арефьев, доцент Департамента экономической теории Финансового университета при правительстве России. Он с нами на прямой связи. Петр Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте, рад вас слышать.
То же самое, ну, главный вопрос. Значит, можно ли называть действия Центробанка, ну, с точки зрения поднятия ключевой ставки, действительно подрывом основ роста национальной экономики?
Ну, у Олега Владимировича довольно-таки взвешенная по этому поводу позиция. Он ориентируется на индекс деловой активности, причем говорит об индексе снижения индекса деловой активности, соответственно, в сфере услуг. Там наибольшее как раз-таки снижение за год до 53,5. Но еще не упоминает о том, что в обрабатывающих отраслях, соответственно, снизился опять-таки индекс. Ну, больше 50, это говорит о том, что рост, там, замедление роста, да, вот меньше 50, это, соответственно, то есть как раз-таки спад. Так вот, в обрабатывающих отраслях там снижение идет с 49,5 до 47,5. То есть это, понимаете, то есть там углубляется падение. Опять-таки, то есть деловой активности, то, ну и, соответственно, то есть, естественно, то есть при этом говорить о перегреве экономики не приходится. Безусловно, нужно сохранять стимулирующие меры. Тем более, что как сбить инфляцию эффективно, с учетом того, что доля наша на финансовых рынках довольно-таки слабая, не получится даже при повышении, соответственно, ключевой ставки процента. Мы таким образом отсекаем наш бизнес, да, вот обрабатывающее производство от дешевых денег. Вот. Но спекулянты, которые, соответственно, берут какие-то там краткосрочные кредиты, то есть они могут брать их на внешних рынках спокойно. И, естественно, когда стимулирующую политику проводит, соответственно, ФРС, стимулирующую политику проводит, соответственно, банк европейский, то есть мы не можем, соответственно, то есть, как бы проводить сдерживающую политику, говорит, что мы эффективно боремся при этом с инфляцией.
Тут ведь
у нас
еще
экономика открытого, а не закрытого типа, да, поэтому, то есть, как бы здесь...
То есть Дерипаска прав, когда говорит, что один Центробанк Российской Федерации побороть всю мировую инфляцию действительно не может?
А вот он об этом тоже сказал, конечно, то есть с Олегом Владимировичем можно согласиться. Вот, но еще, то есть у нас из 10, соответственно, крупнейших банков 9 государственных. И посмотрите, прогнозируется, опять же, тем же Центробанком то, что увеличится прибыль банковской системы, причем они это так радостно рапортуют, чистая прибыль до 3 триллионов рублей в этом году, да, должна увеличиться. Уже, соответственно, чистая прибыль, соответственно, в этом, ну, как за полугодие, то есть она выше почти в два раза, чем в прошлом году. А ведь доходы как раз-таки банковской сферы, то, ну вот как раз-таки финансового сектора, да, они, в общем-то, расходы для остальных секторов экономики.
Ну да, ну то смотрите, есть, я понял. Да, Дмитрий, да. Наш слушатель пишет, что он только был бы рад, если бы у производителей пиломатериалов случилось, наконец, падение производства. Он объясняет, почему. Они ведь не снижают цены на свою продукцию. Бревно у них год назад стоило 9, теперь стоит 18. А если еще и с Центробанком побороться, ну понятно, что они будут совершенно в шоколаде.
Ну о чем он сейчас говорит? О том, что там, во-первых, как бы надо понимать, что вот все-таки независимо от того, производителя пиломатериалов, там любую другую обрабатывающую промышленность возьмем, там говорить о технологиях, о комплектующих, когда приходится, да, ну вообще, в принципе, об оборудовании, то это в основном оборудование импортируемое. У нас занимается только, соответственно, таргетом инфляции, но не обменного курса. Поэтому здесь, опять-таки, надо смотреть, во-первых, в первую очередь на издержки производства. Второе, если там как бы нет сговора производителя пиломатериалов, да, то, по всей видимости, издержки повышаются. Если сговор идет, то есть какой-то картельный, но здесь уже, опять-таки, надо писать в антимонопольную службу, а не Центробанку, чтобы он всем ставки повышал.
Хорошо, вот,
и, соответственно, да, понял. Отрезал от кредитов, особенно таки, вот, ну, если мы говорим как бы о крупных компаниях, то они уже достаточно, ну, то, что необходимо, как бы закредитованы. И там, если, то есть, ставки более-менее щадящие, то есть малые и средние предприятия, то есть они, у них как бы доступ к кредитам, но довольно-таки ограничен. И тем более они не знают, какая будет политика у Центробанка, то есть дальше, да, то есть вот как бы банки вот коммерческие, то есть они не знают, то есть какая там завтра будет ставка процента.
Нет, вот сейчас как кажется...
Говорим о долгосрочной инфляции, так вы тогда скажите, то есть тогда дайте как бы, то есть прогноз, что мы будем повышать ставку, соответственно, то есть если там инфляция будет такая-то, то есть опосля, да, то есть...
Но, вот, как кажется, сейчас как раз логика действий у Центробанка существует. Если он начнет в этих условиях, к примеру, не бороться с инфляцией, то это как раз и будет сломом прежней логики, разве нет?
Ну, мы же говорили уже о том, что наш единственный этот, как бы, Центробанк всю мировую инфляцию победить не может.
Ну да.
И, соответственно, то есть повышение ставки процента отрезает, я говорю, что еще раз, то есть от кредитов, то есть, ну вот, прежде всего, в общем-то, наше, как долгосрочных кредитов, наше обрабатывающее производство, как бы, соответственно, то есть, ну вот, и как бы те сектора, скажем, которые создают, в общем-то, добавленную стоимость в стране, да, то есть поэтому снижение ставки способствует увеличению макроэкономических показателей, прежде всего. У нас не монетарные факторы превалируют. Если бы монетарные факторы превалировали, что слишком большое количество денег гоняется за слишком малым количеством товаров, тогда можно было бы согласиться. А так, ну вот, даже там, как бы, сошлюсь там на наиболее, как бы, левое крыло, то есть, вот, на Гуреева, да, там, вы знаете, там, бывший ректор, соответственно, РЭШ, вот он говорит о том, что у нас там два, соответственно, там, фактически триллиона, то есть, изъяли, соответственно, спроса, то есть, из экономики, то есть, вот, за 2020 год. То есть просто, то есть как бы вот и в 2021 году там шло какое-то восстановление постепенное, но даже если мы говорим сейчас, то есть вот пусть там сейчас это как бы не столь существенная как бы цифра, да, тем более, то есть надо вообще смотреть четко расчета, то есть откуда она взялась, ну, типа, как бы примерно, то есть как бы, ну, те, кто занимался этим вопросом, то есть досконально, то есть примерно, то есть, в общем-то, сходятся, то есть, вот в этих оценках. То есть спрос из экономики ушел.
Да.
Вот сейчас вот... постепенно восстанавливается. Поэтому говорить о монетарных факторах не приходится. Можем говорить о том, что производство падает за счет того, что издержки там растут, за счет того, что спроса нет, того, что фирмы обанкротились там за последнее время. Так как раз дайте им дешевые деньги, то есть они смогут, в общем-то, каким-то образом восстановиться, то есть восстановить предложение на рынке.
Хорошо.
То есть, прежде всего, все-таки это как раз-таки надо думать о том, чтобы то есть, вот, доступность кредитов была для малых, средних, обрабатывающих отраслей, которые создают продукцию, то есть которая выходит на рынке.
Давайте вот что. У нас есть два вопроса от наших слушателей. Два вопроса от наших слушателей. Короткие ответы или короткие комментарии от вас, пожалуйста. Юстас говорит, по-моему, российским миллиардерам грех жаловаться. За время пандемии как раз олигархи увеличили свои доходы на 62 миллиарда долларов. О каких вот подрывах основ в этом смысле мы говорим?
Ну, если говорить конкретно о Дерипаске, он как раз возглавил список миллиардеров, которые за последние 10 лет потеряли свое состояние, наибольшие потери были у Дерипаски.
Так,
у него 28 миллиардов оценивалось, соответственно, состояние в 2008 году, он был самым богатым человеком в России, 9-м в мире. Сейчас там по разным оценкам от 7 до 4 миллиардов, поэтому здесь как бы в этом плане, что именно Дерипаска, то есть вот Олег Владимирович, то есть вот обогатился в кризис, то есть говорить не приходится. Хотя, да, можем говорить, что если так в совокупности смотреть, действительно, то есть и расслоение увеличивается в кризис, да, то есть вот кроме того, что, соответственно, то есть вот все макроэкономические показатели падают, и, соответственно, предложения, которые сейчас идут, извините, по нашему фонду национального благосостояния, меня, честно говоря, удивляют. Что давайте раздадим, например, там по 20 тысяч рублей всем, включая там и миллиардеров, то есть которым эти 20 тысяч рублей никому не нужны, еще освободим всех, допустим, от уплаты ЖКХ. И, соответственно, те, кто живет на Рублевке, получат, соответственно, не 20 тысяч, а сколько они там за ЖКХ платят? Там 200-250, ну вот, пожалуйста, там 250 плюс 20-270 тысяч рублей.
Так, еще совсем коротко, да. Алекс пишет, возвращаясь к истории и так подорожавших стройматериалов. Вы говорите о росте издержек, но рост издержек не может привести к подорожанию на 200 или 300%, о которых пишут наши слушатели. И тогда хоть как-то Центробанк пытается обуздать этот процесс.
Каким образом Центробанк, извините, то есть пытается обуздать процесс за счет увеличения процентной ставки, то есть вот по отношению, соответственно, к производителям пиломатериалов? То есть как вот, конечно, в экономике все взаимосвязано, но здесь вот насколько, то есть, прямую связь между, то есть, увеличением процентной ставки, соответственно, недоступностью кредитов и удорожанием пиломатериалов, то есть здесь видят.
Угу.
Вам не кажется, что как раз-таки, то есть, за счет того, что, ну, вот, доступного кредитования производителя еще больше отрезано, то есть у них процентные ставки...
И они вынуждены закладывать это в цену.
Да, они будут закладывать это все дело в цену, то есть еще больше будут расти. А то, что вы говорите на 200-300%, то есть там подорожание, ну, возможен какой-то картельный сбор, но это надо разбираться.
Это отдельно.
Монопольные службы, а не Центробанк, это абсолютно не их Центробанковый вопрос.
Последний вопрос. Теперь Адам пишет. Он говорит, я поддерживаю Дерипаску и давно пишу о том, что в связи с мировой инфляцией курс должен быть 60-65. Надо сказать, что Дерипаска, по-моему, все-таки про 60 или 65 не пишет, но то, о чем пишет Дерипаска, это о том, что доллар должен быть дешевле по отношению к рублю.
Так, ну вот что доллар должен быть, соответственно, дешевле по отношению к рублю, да, это в принципе вот когда мы, соответственно, еще поддерживаем слабый рубль и говорим то, что это здорово для нашей, для российской экономики, да, вот в кризисный момент там наращивая фонд национального благосостояния вместо того, чтобы тратить, но тратить его опять-таки разумно, да, на инфраструктурные проекты, на поддержку действительно тех, кто в этом нуждается, в зависимости от ситуации, например, вот предлагали там это ЖКХ, да, то есть всем, то есть, соответственно, сделать, компенсировать за счет ФНБ, фонда национального благосостояния, значит, жилищные эти коммунальные услуги, то, что платят люди. Но вот я говорю, что миллионер тогда получает больше, да, чем, соответственно, малоимущий, потому что он и платит, соответственно, за свой этот особняк на Рублевке больше реально, то есть вот всех коммунальных платежей, чем, соответственно, человек, который живет в однокомнатной квартире. Ну, тогда уж как-то выборочно посмотреть, чтобы, по крайней мере, не было обрушения сейчас на жилищном рынке, что вполне возможно, потому что люди теряют работу, им приходится выставлять единственное жилье на торги, Потому что, ну, если основной кормилец там потерял работу, то есть он не может там полгода, там мало кто у нас, извините, о подушке безопасности задумывается, хотя это нужно делать, если ты берешь ипотеку. Но тем не менее, то есть такая ситуация есть. Это получится, то есть вот эти вот недвижимость из-под залога сейчас выйдет на рынок. Это пойдет, опять-таки, то есть обрушение рынка недвижимости. Недвижимости очень много всего, опять-таки, там это и стройматериалы, то, что пиломатериалы сейчас, почему я, кстати, вспомнил, упомянули. Ну, да. Начнется обвал, то есть он потянет за собой еще это, другие секторы экономики.
Так просто с одного курса на другой не перейдешь. Я понял. Да, спасибо.
Стабильно, да, то есть плохо.
Спасибо. Петр Алефьев, доцент Департамента экономической теории Финансового университета при правительстве России. И Кадаму, который нам через Телеграм написал, вернемся, он говорит, курс-то должен быть 60-65. Наши, говорит, импортеры не могут при нынешнем курсе конкурировать, снижать цены внутри страны за счет импорта. Они сами могут разориться. Адам, вы забыли о тех, кто не импортеры, о тех, кто производит продукцию здесь, на территории Российской Федерации. Чем ниже курс, тем труднее им производить и реализовывать свою собственную продукцию, учитывая их издержки. Об этом тоже надо помнить. Руслан Дрокин говорит, когда доллар стоил 30 рублей, нам говорили, что это справедливая цена. И на тот момент она, скорее всего, была справедливой. Теперь Ирина. Госпожа Набиуллина уже сказала, что инфляция в России будет только расти. Критика господина Дерипаски немного запоздала. Госпожа Набиуллина говорила, по-моему, о том, что инфляция всегда будет. О том, что она всегда будет расти, насколько я помню, Набиуллина все-таки не говорила. 7373948, телефон прямого эфира. Григорий из Санкт-Петербурга рассказывает, что у нас лес не рубят, причем не рубят почему-то из-за пожарной безопасности. Зимой начнут рубить, пишет Григорий из Санкт-Петербурга, и вот тогда все эти ваши пиломатериалы подешевеют.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Следующая тема. В Общественной палате Ленинградской области есть человек, которого зовут Владимир Петров. У него много инициатив. Таких людей на самом деле не очень много. Мы знаем их по именам и фамилиям, которые довольно часто появляются в новостях. Некоторые подозревают их в том, что они ради этого, собственно, все это и предлагают. Но инициатива интересная. Владимир Петров, заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области, предложил сократить перечень отпускаемых без рецепта лекарств в аптеках. Есть такой документ, RT его сегодня цитирует, это обращение на имя министра здравоохранения Мурашко. Петров говорит, из-за повышенной эпидемиологической тревоги многие прибегают к самолечению. Это обусловлено необоснованными страхами граждан перед официальной медициной. Причиной увлечения может быть нежелание многих людей тратить время на поход к врачу, и это огромная опасность для здоровья нации. С этим же сложно спорить. Нелли Игнатьева, исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей. Она с нами на прямой связи. Нелли Валентиновна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Не впервые предлагается сократить перечень отпускаемых в аптеках без рецепта лекарств. Как вы относитесь к таким перспективам?
Ну, для того, чтобы вообще-то профессионально подойти к данному вопросу, отпуск, правило отпуска лекарственного препарата определяет не какой-либо перечень, которого, кстати, нету, а инструкция по применению лекарственного препарата. Лекарственный препарат – это само название препарата, но плюс ко всему есть еще и дозировки. И вот одно и то же название, но в разных дозировках, может относиться одно к рецептурному, а другое к безрецептурному отпуску. Вот, что касается коротко по самой идее. Идея мне до конца непонятна, а проблема, которую, конечно, она захватывает, она имеет место быть, и проблема называется безответственное самолечение со стороны наших граждан. Такая проблема у нас есть, она есть давно.
Но мы же понимаем, что если выехать за пределы Российской Федерации, во многих европейских странах, то уж точно большинство или многие из тех лекарств, которые мы можем легко купить в российских аптеках, купить будет нельзя, потребует рецепт врача.
Все страны сравнивать с нами не будем, конечно. Хотя бы ровно только потому, что совсем другие системы и модели лекарственного обеспечения. Там, где работают механизмы страхования, из которых включено лекарственное страхование, лекарства граждане отдельных стран получают, где эти механизмы работают, получают в рамках страховки, то есть вообще бесплатно. Поэтому там без рецепта действительно лекарства не найдешь. Рецепт выступает не только как обращение врача к фармацевту выдать лекарство, но еще как некий финансовый документ, который уже принимает участие непосредственно в самой модели вот, страховой медицины как таковой. Ну, а если с точки зрения самого количества лекарственных препаратов, согласно инструкции, которые отпускаются по рецепту или же без рецепта, у нас соотношение 50 на 50. Знаете, я говорю в рублевом эквиваленте по обороту, что у нас где-то половину на половину рецептурные и безрецептурные препараты. При этом я повторюсь, что вот именно лекарственный препарат бывает так, что безрецептурный, из-за количества дозировки он уже становится рецептурным, потому что одно наименование не определяет его принадлежность, к, скажем, с точки зрения безопасности на предмет рецептурного или безрецептурного отпуска.
То есть, с вашей точки зрения, введение обязательного рецепта для покупки того или иного лекарства – это не самый правильный путь для борьбы с самолечением?
Ну, вы знаете, а с чем мы будем бороться? У нас на сегодняшний момент есть регулируемые правила, которые, например, я говорю «например», потому что это действенная мера и работающая мера, в случае отпуска рецептурного препарата без рецепта налагает штрафные санкции на аптечную организацию либо на сотрудника, который отпустил рецептурный препарат без рецепта. Но сам пациент у нас приходит от врача с листочком бумаги. А листочек бумаги, на котором написан лекарственный препарат, и, кстати, не так, как должен быть в рецепте. В рецепте лекарственный препарат, наше законодательство так разработано правильно в сторону нашего уважаемого пациента, лекарственный препарат выписывается по МНН, это международное непатентованное наименование, проще для нас всех, это действующее вещество. Вот согласно этому действующему веществу на рынке есть несколько лекарственных препаратов торгового наименования разных производителей, которые различаются в том числе и в стоимости. Так вот, пациенту врач выписывает лекарство по МНН, по этому действующему веществу, а пациент уже, приходя в аптеку или в аптеке, выбирая по стоимости себе уже препарат, делает выбор в пользу себя, какой он себе препарат выбирает. Но при этом, с точки зрения фармакологического эффекта, это абсолютно одно и то же действующее вещество. Так вот, а если у нас пациент приходит от врача, зачастую, когда приезжает скорая помощь, я искренне уважаю врачей, но у нас есть и практика наша, да, которая с 90-х годов, когда не было просто безрецептурных бланков, которая переросла уже, что называется, в проблему на многие годы. Бланки-то, возможно, есть, а вот выписывать на листочках бумаги, увы, к сожалению, научились. При этом листок бумаги никак не заменяет документ под названием рецептурный бланк, и поэтому пациенты, представьте, он отсидел в поликлинике, очередь свою, и он приходит в аптеку, а ему не отпускают лекарственный препарат. Ну и в результате в действующей системе наказать только одного или усилить, ужесточить, я вижу больше минусов, к сожалению, для пациента. Почему? Потому что, да, он не виноват, что ему не выписали так, как должны выписывать. Да, он не виноват ни в чем. Он прошел все эти процедуры, которые должен был пройти. Но, с другой стороны, я призываю наших уважаемых сограждан никогда самостоятельно не назначать себе лекарства. Только врач, и только врач должен определить, даже безрецептурный препарат, подходит ли он вам, конкретному пациенту на фоне текущих заболеваний, симптомов и особенностей каждого из нас как пациента, определит только доктор. А уже безрецептурные препараты, когда принимаются, ну, скажем, с определенной периодичностью, для снятия симптомов, для поддержания.
Мы должны заканчивать, Нелли Валентиновна.
Да.
Спасибо.
Да-да. И тогда уже повторно он приходит без рецепта. Это нормально, это так и должно быть.
Спасибо. Нелли Игнатьева, исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей. Ну и, естественно, появилось сообщение, в данном случае его написал Андрей ВМФ, как мне получить рецепт, если я не могу записаться к врачу на 2 недели вперед. На всю глубину записи приема нет. Это не повод прибегать к самолечению. Ну, во-первых, есть дежурный врач. Во-вторых, есть платный врач. Уж если мы об этом говорим. Самолечение – это опасная штука. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва», среда, 4 августа, сейчас 16:37. Меня зовут Юрий Будкин. Мы продолжаем, следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы, изучаем карту московских пробок. С этого и начнем. Очередные полчаса в эфире. 4 балла прямо сейчас по Яндексу. Как предполагается, в 6 вечера будут 5-бальные пробки и максимум на сегодня 6-бальные пробки в 7 вечера. Прямой эфир для обсуждения двух тем на ближайшие 20 минут. Во-первых, дисциплинарное дело, которое открыл Международный олимпийский комитет по отношению к Белоруссии по инциденту с Кристиной Тимановской, которая, кстати, в эти минуты уже в Австрии оказалась, и ее мужу дали визу поляки. Первая тема. Вторая тема. Главная проблема московских дорог. Сегодня есть такая новость, прямо заголовок. Эксперт рассказал о главной проблеме московских дорог, и если почитать эту новость, там, получается, люди слишком быстро передвигаются по ним, и, ну, колейность появляется, а, во-вторых, передвигаются слишком быстро на шипованной резине. Это и есть главные проблемы, во всяком случае, если мы говорим о том, что происходит с левыми рядами скоростных магистралей. Об этом поговорим через 10 минут. Поговорим в прямом эфире. СМС-портал для ваших сообщений +7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонить можно по номеру 7373948.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Следим еще за лентами новостей. Минфин разместил на аукционе облигаций на почти на 20 миллиардов рублей, но при этом отдельно отмечается, что спрос на эти облигации превышает 40 миллиардов. Это с ленты агентства РИА Новости. Ну и еще вот следователи возбудили уголовное дело после того, как женщина устроила в аэропорту Шереметьево дебош и оскорбила полицейских. Без подробностей пока, надеемся, что что-то подобное появится в ближайшее время на лентах информационных агентств уже с подробностями. Теперь подробности другого дела, дисциплинарного дела, которое открыто Международным олимпийским комитетом по инциденту с бегуней Кристиной Тимановской. Как сегодня сообщается, это глава пресс-службы МОК Марк Адамс сделал заявление. Расследование ведется в отношении двух членов белорусской делегации, Шумака и Моисевича. Моисевич — это главный тренер сборной по легкой атлетике. Проверяется информация о попытке насильно вывести спортсменку из Токио в Минск. На прошлой неделе, вы знаете, этот скандал был. Сегодня, так или иначе, он разрешается. Но с точки зрения судьбы Тимановской, сегодня, вот буквально час назад на лентах появилось сообщение о том, что она прилетела в Вену. Также час назад примерно появились сообщения, что ее мужу дали польскую визу. Николай Еременко, главный редактор газеты «Советский спорт», он с нами на прямой связи. Николай Николаевич, здравствуйте.
Да, здравствуйте, коллеги.
Дисциплинарное дело завел МОК, и чем это грозит Белоруссии?
Это обязанность МОК. Тут надо понимать, что это не нападки на Белоруссию, это не нападки на конкретных чиновников, это уж точно никакой политики здесь нет. Это обязанность МОК, когда возникает потом история, в этом разобраться. Потому что стало достоянием общественности вся вот эта перепалка сначала, которая была между девушкой-спортсменкой и функционерами Олимпийского комитета Беларуси. Ну и плюс понимание, что руководство Национального олимпийского комитета Беларуси не признано Международным олимпийским комитетом, и выборы Национального олимпийского комитета точно так же проходили не, что называется, не сертифицированные Международным олимпийским комитетом, а поэтому все, что происходит в белорусской делегации, но тем более подвергается просмотру через лупу, а тут уж белорусская страна сама дала для этого себя оставать. Поэтому, конечно, явно, что будет какое-то наказание. Не думаю, что белорусская делегация будет снята с пробега. Не думаю, что будут санкции в адрес белорусских спортсменов в виде отстранения от их участия в Олимпиаде, хотя такие голоса тоже звучали. Но допускаю, конечно, что этого не случится. Но некие санкции в адрес функционеров, я все-таки подозреваю, будут.
Нет ли противоречий вот в том, что происходит вокруг Беларуси? С одной стороны, вроде как есть дисциплинарное дело, то есть белорусские спортсмены все-таки на Олимпиаде, они все-таки выступают. С другой стороны, Олимпийский комитет страны в том виде, в котором он сейчас существует, Международным олимпийским комитетом не признан.
Но это, наоборот, нормально, никакой двойной бухгалтерии нет. Наоборот, это показывает желание Международного олимпийского комитета, несмотря ни на что, дать спортсменам выступать. В конце концов, извините, мы с вами живем в стране, которая своими допинг-махинациями заморала себя многократно. Но наши с вами спортсмены выступают, и спасибо за это всем международным спортивным структурам и спортивному арбитражному суду в Лозанне, который нас простил, и Международному олимпийскому комитету и так далее. Вот, поэтому в данном случае как раз очень последовательные международные структуры, они все делают для того, чтобы спортсмены выступали. Другое дело, что тут тоже надо понимать, любой спортсмен, и вообще не только спортсмен, а самые разные представители самых разных слоев населения понимают, что к Олимпиаде всегда приковано внимание, и всегда эти теракты совершались, вспомним Мюнхен 72 на Олимпиадах, и разные неприятности, как в Атланте 96, и так далее, и так далее, и так далее. И поэтому все тут же начинают подозревать Тимановскую, что она готовила специально, мол, эту провокацию, чтобы выгодно себя продать. Поэтому вот от этого все равно нельзя уйти. Вот подозрения будут сопровождать всю дальнейшую ее профессиональную деятельность.
Ну, раз уж вы заговорили об этих подозрениях, давайте тогда вернемся к этой истории. Как главный редактор газеты «Советский спорт», вы же наверняка можете оценить, насколько это похоже на правду. А бегуны на 100 метров, они действительно не могут бегать на 400?
Конечно. Но вы странно задаете вопрос. Представьте, что вы юный почтальон, который всю жизнь разносит конверты, маленькие конверты с маленькими письмами. А теперь вам говорят, слушайте, дружочек, ну вы всю жизнь разносите письма, а теперь давайте вы будете грузить посылки весом по 40 килограммов. И в течение ближайших там 5 месяцев.
Нет, подождите, Николай Николаевич, Родина сказала надо, комсомол ответил есть.
Нет, Родина сказала надо, это красивые слова. Но извините, 100 метров и 400 метров это два разных вида спорта. Это абсолютно два разных вида спорта. Никто не бегает так же одинаково хорошо, как на 100, так и на 400. И наоборот. Даже, извините, Усейн Болт выиграл 100 и 200 спринтерские дистанции.
Не.
А остальные его медали были в эстафетах. Да, те, кто бегают на стайерские дистанции, не могут бегать на спринтерские дистанции. Это совершенно две разные дистанции. И, извините, вы готовитесь к одному забегу, а вам говорят, а накануне ты еще эстафету пробежишь. Но поймите, вот представьте, вот вы ведущий эфира. И вы сегодня вдруг узнали, что в 20 часов у вас такой гость, о котором вы всю жизнь мечтали. И вот вы весь день готовитесь к этому интервью. Вы подбираете вопросы, вы оттачиваете формулировки. Все не подходят к вам, вас не дергают, потому что знают, что сегодня интервью всей вашей жизни. Да? И при этом каждый час вас назовут на совещание о том, кто за собой не убирает в буфете. Почему в туалете грязно или еще что-то. Понимаете? Спортсмена нельзя вот так дергать и вот так, как политруки, себя вести. Давайте вспомним Эдуарда Малафеева, который мерзавец читал, как закалялась сталь в перерыве футболиста. Вместо того, чтобы рассказывать, как им на поле распределиться, он брал книгу Николая Островского и читал, как закалялась сталь. Каким фиаско с Эдуардом Васильевичем это закончилось в 86 году, мы прекрасно все знаем. Да? Поэтому это все красивые слова, но спортсмен, который бегает на 100 и на 200, не побежит 400 метров. Спортсмен, который играет в шахматы, ему не скажешь, а теперь давай в шашки поиграй, там вообще все проще.
Ладно, тогда еще один вопрос. Вот это же сегодня в новостях было. В средствах массовой информации появились сообщения, что по меньшей мере еще целая спортивная семья решила не возвращаться из Белоруссии, в Белоруссию с этих Олимпийских игр. Яна Максимова, многоборка, и ее муж, легкоатлет Андрей Кравченко, заявили, что останутся в Германии. То есть надо ожидать какого-то массового исхода, что ли?
Я думаю, с Беларуси получится то, что с точки зрения очень многих наших зарубежных партнеров должно было чуть раньше произойти с Россией. Когда Россию отстраняли на много лет от всех спортивных соревнований, были предположения, что очень многие спортсмены вслед за нейтральным статусом будут заниматься сменой спортивного гражданства. Но нас в итоге простили, нас только на 2 года лишили, 2 года можно пережить. Да? Все-таки век спортивный длиннее, чем вот эти 2 года. Здесь же иная ситуация. Спортсмены не видят для себя перспектив. И вы знаете, тут ведь тоже надо понимать одну простую вещь. Помните, как часто, когда с какими-то спортсменами происходит беда, происходят какие-то нюансы. Я сейчас не хочу в конкретику уходить, вопрос не в конкретных фактах. А когда его партнеры по команде или даже другие сборные начинают приходить на помощь и высказывать свои слова поддержки, посылать лучи поддержки, как принято говорить. Вот тот факт, что в белорусской сборной ни один человек не поддержал Светлану Тимановскую, я не слышал, чтобы сборная Кристину. Его поддержала, вот, то, понимаете, это лишний раз свидетельствует. Не надо относиться к спортсменам как к каким-то героям. Это просто те, кто лучше прыгают, лучше бегают и лучше стреляют.
Давайте
Но
еще,
это не герои.
Я понял, давайте напоследок все-таки вернемся к этой истории про партию «Сказала надо». Вот Алла из Северного Тушина говорит, пишет точнее нам сейчас в прямом эфире, стране нужно было, чтобы кто-то просто пробежал. Ну, то есть отбыть номер хотя бы, просто заткнуть дыру. А какие результаты тут уж как получится. И человек в ответственный момент говорит, не пойду.
А подождите, а что значит стране было нужно? Я спортсмен, я готовлюсь к своему главному спортивному соревнованию жизни. И какой-то функционер, который не смог нормально подобрать там все документы на всех девушек и не сообразить, что у них нужное количество допинг-тестов было в предсоревновательный период. Функционер, который просто ждал, когда он поедет на халяву в Японию, а не выполнял свою работу, он это профукал. Это его ошибка. Почему спортсменка должна за его ошибку расплачиваться? И что, если мы знаем, что спортсмены, возвращающиеся в Белоруссию, опасаются того, что они будут подвергнуты террору, их можно понять, почему они не хотят выходить на дистанцию, чтобы заведомо плохо пробежать.
Понял.
Абсолютно объяснимая вещь.
Спасибо. Николай Еременко, главный редактор газеты «Советский спорт». Тут с ним спорят вовсю. Главный вопрос Маруся формулирует. Так за себя спортсмен бежит или за свою страну? А вот чиновник, который заставляет спортсмена, это и есть страна? Вот тут тоже вопрос. Теперь дальше, еще одно. И с этим тоже очень сложно спорить. Николай Еременко говорил, что это совершенно разные дистанции. Но Олег пишет, подождите, но 400 это спринтерская дистанция. Формально это действительно спринтерская дистанция. Но, правда, с другой стороны, формально надо помнить, ее действительно называют длинным спринтом. И с этим, я думаю, что и Олег спорить не будет. 7-3, 7-3, 94-8. В общем, Белоруссии вряд ли что-то будет в результате этого разбирательства. Это дисциплинарное дело, которое открывается по формальным признакам. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Леонид, Москва.
Прошу.
Ну, я, как обычно, свою песню про экономику. Вот, смотрите, государство тратит деньги на подготовку спортсмена. Так же точно, как, например, я трачу деньги на подготовку своих сотрудников. И вот если я сотруднику своему скажу, что мне надо сегодня, допустим, ты там высококвалифицированный повар, су-шеф или шеф, но вот конкретно сегодня мне надо, чтобы ты весь день чистил морковь. И если он мне скажет нет, он будет уволен в тот же день.
Ну вот потому в данном что... случае, в данном случае она как этот самый уволенный, он просто сам уволился.
Ну, она имеет на это право, но тогда и не надо осуждать, То есть я хочу что сказать, ее не принудили. Ей, по сути, работодатель сказал, что сегодня надо выполнить вот такую работу.
И вы полагаете, что работодатель в этом смысле не нарушает правил?
Ну, ее же не заставили тягать сам.
Еще раз, я спрашиваю, вы полагаете, что заставляя выполнять несвойственную работу своего су-шефа, вы нарушать правила не будете?
Абсолютно нет.
Хорошо.
Ты покупаешь время сотрудника.
Не-не-не, секундочку. Там все-таки надо трудовые договоры читать. 7-3-7-3-94-8, телефон прямого эфира. Вот и Григорий из Санкт-Петербурга пишет. Вот меня метролога отправили вчера на упаковку, потому что просто не справляются. Товар отгружать надо, чтобы денежки получить. Я и не жалуюсь. Есть разные взгляды на эту тему. МОК открыл дисциплинарное дело по инциденту с белорусской бегуней Кристиной Тимановской. Она тем временем уже прилетела в Вену.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Рысь пишет, как у вас получается плохо, если бежит, то за себя бежит. Если хорошо бежит, то за страну бежит. Есть и такой взгляд на то, что делают спортсмены. И не только, кстати сказать, спортсмены. Следующая тема. Эксперт рассказал о главной проблеме московских дорог. РИА Новости пишет об интервью с заведующим кафедрой дорожно-строительных материалов МАДИ Юрием Васильевым. Главная причина, по которой приходят в негодность высокоскоростные магистрали в Москве, заключается в износной колее, говорит Васильев, уточняя, что речь идет о повреждениях на левых полосах движения, а не об углублениях, которые образуются с правой стороны дорожного полотна из-за большегрузного транспорта. Износная колея, говорит специалист, появляется из-за высокой скорости транспортного потока и использования шипованной резины. Итак, мы слишком быстро ездим и слишком редко снимаем шипы. Андрей Филин, координатор общественного проекта гражданских активистов движения. Андрей Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот, чего только специалисты не делают. И тестируют разные асфальтобетонные смеси, определяют самые износостойкие и долговечные материалы. А потом приезжаем мы в шипованной резине летом и как стартуем, разбивая эти дороги. Что делать?
Ну, для начала надо все-таки понимать, что на шипованных резинах, на шипованной резине ездит очень мало людей. Я сам водитель, я очень достаточно много передвигаюсь по Москве. И, ну, может быть, раз в три дня я вижу человека на зимней резине, именно на шипованной. Ну, это просто экономически невыгодно. Зимняя резина дорогая, а летом шипы убиваются очень быстро. И человек, поездив все лето на шипованной резине, просто убивает себе запас прочности на 2-3 года вперед, на 2-3 сезона. Поэтому мало, очень мало кто ездит на шипах. Это такая, я бы сказал, очень надуманная причина, ну, то, что портит дороги, эти шипы.
То есть, с вашей точки зрения, и скорость тут не влияет, это скорее качество асфальтобетонных смесей, которые в МАДИ тестируют?
Ну, по поводу скорости тоже скажу свое слово. Смотрите, едет машина медленно, давление на дорогу, пятно, контактное пятно, давление определенное есть, когда машина едет медленно. Машина, если едет быстро, то давление, ну, как я считаю, ну, в разы меньше. То есть здесь я не соглашусь с экспертом. Если ездить быстрее, то да, дороги все-таки будут получать меньше, так сказать, урон, меньше давления.
Ну, тогда как вы объясняете...
Проблема вся в дорогах.
Подождите. Нет, секунду. Вспоминаем МКАД. Ведь на левых полосах появляются эти истории. Там, где ездят быстрее. И там не бывает грузовиков.
Вот давайте начнем с того, что МКАД у нас действительно как индикатор дороги.
Ну да.
Все по нему ездят, большинство. И трафик там очень значительный. Там постоянный трафик, там и бывают и ночью пробки. Поэтому здесь количество машин имеет все-таки значение, а не скорость, как я считаю. В том же, ну, возьмите другую дорогу с меньшим трафиком, с таким же количеством, с таким же качеством дорожного полотна, и там таких колей не будет. Здесь уже количество машин имеется в виду. А вот самый главный, я считаю, вопрос, не вопрос, точнее, главная проблема, это качество дороги, естественно.
Помните,
как вот старый анекдот, когда привезли французского инженера, показали ему наш асфальтовый завод, как у нас делают дороги, и он в конце только спрашивает, а почему у вас, ну, 7 машин песка уходит на одну машину асфальта? Наш говорит, так мы такси доделаем. Он говорит, так это будет не дорога. Он говорит, не-не, мы такси доделали, будем делать. И инженеры прогнали с позором. У нас проблема очень большое качество. Это и технологии не соблюдаются, хотя последние годы вроде бы как стараются там вот эти многослойные покрытия делать и так далее. Это и толщина покрытия. Потому что кладут, знаете, как вот Путин приезжает в какой-нибудь город, и там везде, где он может свой взгляд кинуть, появляется новый асфальт.
Нет,
но толщиной 2-3 сантиметра.
Ну, это же, мы же понимаем, дороги, что это другое, а это показной асфальт. Но вряд ли на МКАДе показной асфальт кладут.
Ну, я был во многих странах, и есть... прекрасные примеры, где асфальт не меняют по 3, по 4, по 5 лет.
Ну, там часто почему это скорее не асфальт, а бетонки какие-то.
Ну, бетонные дороги тоже имеют право на существование. Они, кстати, да, намного долговечнее. И там одна дорога может послужить 10-15 лет. Так у нас МКАД-то никуда не денется. Москва
нет,
никуда не денется. Так делайте бетонный МКАД, да,
казалось. Все это правда, но все-таки вы так и не ответили, что с вашей точки зрения происходит со средними полосами того же МКАДа. Ведь там, как кажется, машин больше.
Машин больше, но я все равно считаю, что проблема именно в качестве асфальта. И это может быть, и причем и зимой же колея появляется, и летом. Так асфальт должен быть подобран по нашим климатическим условиям. Среднеевропейский климат. Летом у нас жарко, зимой бывает, что холодно. Но пусть этот асфальт будет в 3 раза дороже, чем обычный.
Никто не спорит.
5 лет.
Никто не спорит, просто остается все-таки вопрос, почему на левых полосах это все работает, а на средних работает в меньшей степени.
Ну, даже не могу сказать.
Спасибо.
Это загадка природы.
Загадка природы. Андрей Филин, координатор общественного проекта гражданских активистов движения, был с нами на прямой связи. Еще одна российская загадка природы. Если делать правильный асфальт, дорожники останутся в минусе, утверждает Руслан Дрокин. Сергей говорит, чем выше скорость, тем выше момент удара шипом. И это возвращает нас к тому, о чем говорит Юрий Васильев из МАДИ в интервью агентству РИА Новости. Все-таки скорость и шипы. И, кстати, он не единственный, Сергей 336, который подтверждает предположение специалиста из МАДИ. Потому что, вот, например, Владимир Пшенин пишет, как только началась жара, асфальт начал деформироваться до ненормальных размеров, неровности, как зимой от снежной колеи. А нет, он как раз пишет, что нужно деньгами наказывать работников, за качество никто не отвечает. Шипованная резина – это безопасность на зимних дорогах. Вина в колейности не в шипах, а в качестве дорожного покрытия, пишет Юстас, но не никто не пытается ответить на вопрос, почему на левых полосах это правило работает, на левых двух, а на третьей слева полосе это правило уже не работает. Это что, получается, там лежит качественный асфальт? Ведь машин там часто даже больше, чем в самых крайних левых полосах. Чем быстрее едут, пишет Ефремов, тем сильнее сопротивление, соответственно, и износ больше. И опять логика. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Павел, Москва. Ну, честно говоря, не совсем согласен с экспертом, который был, собственно говоря, топ-экстартером. Дело в том, что на МКАДе в левых полосах ремонтируют да гораздо реже, чем в правых. Если много по МКАДу ездите, в основном идет замена именно правой стороны, потому что там действительно износ больше за счет грузовиков. Они его просто чаще меняют, этот асфальт. А есть у меня знакомая, которая сидит в ремонте дорог и корректно рассказывает, каким же образом рождаются откаты, собственно говоря, при ремонте этих дорог. Когда в подложку нужно, ну, грубо говоря, 8 кубов этого песка, а мы благополучно туда, собственно, сыпанули 4. Ну,
да, я не буду спорить, я просто хотел бы обратить ваше внимание, что вряд ли она рассказывала вам о том, что это происходит, к примеру, при ремонте Ленинградки.
Они МКАД ремонтируют.
Ну вот, я не уверен, что это там так работает. Одно дело, серьезные дороги, по которым серьезные люди передвигаются. Боюсь, что это контролируется несколько больше, чем другие дороги. Помните, какая-то чудесная дорога была в Тверской области, пишет Виталий. Ее укладывала какая-то компания из Карелии, которую дорогу не чинили несколько лет, и проблем не было. Говорят, все деньги истратили на дорогу, компания разорилась. Вот и выводы, что у нас за дороги. В полосе больше машин, чем в правой, пишет Владимир Рыжков, в пробке. Не очень понимаю, как может быть на одном расстоянии, при одной ширине полосы, слева быть машин больше, чем справа, в пробке. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, меня зовут Олег. А смотрите, на самом деле асфальт в левых полосах, он как бы растягивается, потому что в левой полосе, как правило, интенсивность движения, она быстрее, и каждый...
Нет, интенсивность там как раз меньше, там скорость выше.
Да, и потом каждый жмет на тормоз, соответственно, сильнее на тормоз, и асфальт просто вытягивается. И разметка. Я хочу обратить внимание, что вот в этом году выпал снег только в январе. И вот что касается Каширки и Варшавки, все люди ездили на шипах декабрь, январь, февраль. И вот когда в феврале вылезли снегоуборщики, они стерли всю разметку напрочь. А январь и февраль, несмотря на то, что москвичи ездили очень многие на шипах, разметка была идеальна вплоть до января. Я просто пересматривал свои видеорегистраторские записи.
Спасибо. Юстас чувствует, что все идет к тому, что вместо асфальта будут класть тротуарную плитку даже на скоростных магистралях. Я думаю, что это шутка. Я надеюсь, что Юстас таким образом шутит, а не серьезно думает на этот счет. Впрочем, вот и Виталий шутит, что надо все плиточкой уложить и будет лучше. Григорий из Санкт-Петербурга пытается вернуть нас к серьезному обсуждению и пишет: на скорости машину прижимает к дороге, и пятно контакта больше, а значит, нагрев выше. И это кажется логичным объяснением для появления вот этой колейности на МКАДах, слово, которое у многих возвращает многих в те времена, когда руководителем Москвы был Юрий Михайлович Лужков. Его, кстати, уже вспомнили в сообщениях. У нас каждый при выезде на МКАД норовит рвануть в левый ряд, утверждает 101-й километр. Эксперт рассказал о главной проблеме московских дорог. Сегодня есть такая новость. Напомню, специалист МАДИ в интервью РИА Новости сказал: проблемы от того, что в левых полосах очень быстро ездят, причем часто ездят летом на шипах. Далее новости.